Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час чтение и объяснение богослужебного Евангелия в пятницу седмицы 34 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет настоятель Московского храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Продолжает этот час вторая часть беседы из общего цикла «Духовное наследие» митрополита Суржского Антония Блюма. Мы продолжаем знакомить вас с беседой преснопамятного владыки Антония на общую тему «Деятельность и созерцание в жизни православного христианина». Завершит этот час программа «Апостол» Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов продолжают беседовать по тексту первого послания святого апостола Петра. Сегодня они разбирают третью главу этого послания. Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 108 зачало, глава 21, стих 37, по 22 главу, 8 стих. Днем Иисус учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заковать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перед нами последние дни Спасителя между его торжественным входом в Иерусалим и ночью, когда он был предан. Днем он учил в храме. Господь был неутомимым проповедником. Он проводил день среди народа в храме, проповедуя перед лицом открытого противостояния, посреди тех, кто он знал, искал возможности погубить его. А ночью, выходя, проводил на горе, называемой Леонской, в уединении с Богом. И все святые, наученные Господом, обретали свою силу в уединенной молитве, прежде чем распахнуть двери своих пустынных келий народу. Они могли встретиться с человеческим горем, потому что приходили к народу от божественного света. Но рано утром Господь снова был в храме, и весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Накануне крестных страданий Господа, подчеркивает Евангелие, весь народ Божий проводит свои дни с утра до вечера в слушании Христа. Мы видим, что вкус и потребность в слушании слова истины у простых людей порой бывает несравненно большим, чем у тех, кто славится многой ученостью и богословскими познаниями. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Этот праздник — воспоминание об избавлении Израиля от египетского рабства и преобразование той ночи бдения Господу, когда Бог сокрушит железное иго, как сказано в книге Исход, и навеки освободит свой народ от всякого рабства. И по мере приближения этого праздника первосвященники и книжники, забыв о всех своих богословских проблемах, думают об одном — как погубить Христа, невзирая на народ, все более явно идущий за Ним. Что предпринять, несмотря на свой страх перед народом? В храме Господь возвестил суд над Иерусалимом и духовными вождями его. Только после этого враги Христовы приступают к осуществлению своего заговора. Они ищут, как бы избавиться от него. Решение приходит от сатаны, достигающего успеха среди самих двенадцати. Начало страстей Христовых Евангелие от Луки связывает с указанием на того, кто олицетворяет силы зла. После искушения Господа в пустыне дьявол отошел от него до времени, и теперь это время последнего сражения Господа приходит. Сатана овладевает Иуда и старается поколебать Петра. Праздник Пасхи становится часом власти тьмы. Господь должен сразиться со всеми силами зла, чтобы явиться победителем смерти. Пасха Господня глубже, чем просто противостояние между Христом и религиозными вождями этого народа. Однако требуется предать его им не при народе, и вмешательство одного из двенадцати. Предательство Иуды совершается под действием сатаны и связано с деньгами, точно так же, как в книге Деяний произойдет с Ананией и Сапфирой. Итак, Искариот, один из двенадцати, начинает искать удобного времени, как иудейские власти, и составляет первое звено в цепи тех, кто предает Господа из рук в руки, вплоть до воинов, распинающих его. Ибо Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человек грешников. Невозможно понять, как один из тех, кто знал Христа столь близко, мог предать его. Это было дело дьявола. Всякого, кто предает Христа или его учение, или его пути, сатана научает так поступать. Однако несомненно одно, что сатана не мог бы войти в Иуду, если бы он не открыл ему свое сердце. Не зря говорят, что человеческое сердце — дверь, которая открывается только изнутри. Это значит, что только от нас зависит, будем ли мы служителями сатаны или служителями Божиими, и третьего не дано. Настал же день опресноков, которой надлежало заколоть пасхального агнца. Праздник, который приближался, настал. Божественный замысел спасения рода человеческого в тайне пасхального агнца, его надлежит заколоть. Потому Господь и послал Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Событие обретает бесконечно глубокое значение. Господь избирает двух апостолов из числа тех трех, призванных после чудесной ловли рыб на озере Генесарецком, свидетелей воскрешения дочери Иаира и преображения. Сатана вступает в последнюю войну с Господом, а Господь начинает празднование Пасхи. Пасха Господня должна стать завершением пасхальной трапезы Ветхого Завета. Потому Святая Церковь восклицает накануне Пасхи Христовой: «Не яко же иудеи празднуем!» И апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире программа «Духовное наследие» митрополита Антония Суровского.
Находим ответ на это, я думаю, что в Евангелии есть обратиться к образу Христа. В 5 главе Евангелия от Иоанна, который читается на отпевании, в конце, говорится: «Я тоже слышу, сужду, и суд мой праведный есть, ибо я не ищу воли своей, я, но воли возраша меня отца». Именно. Как я слышу, я сужу. То, что я слышу, я повторяю, это божественный суд. И потому я это делаю, что я не ищу своей воли, я не ищу того, чтобы выразить свое мнение, свое желание, свои волеизъявления. Я прислушиваюсь, и мои слова выражают то, что Бог говорит. Вот здесь есть таинственная и основная связь между глубинами молчания и произнесенным словом. Один монах 11 века на Западе, аноним, который оставил довольно мало писаний, но интересных, говорит: если мы имеем право по справедливости, по священному писанию, называть Христа Словом Божьим, то мы можем сказать, что Бог — это то бездонное молчание, из которого оно рождается чистотой. И это очень важно, потому что связь между словом и молчанием огромное имеет значение. Один из подвижников церкви в эпоху отцов пустыни, Ава Пандо, был как-то призван своими братьями сказать приветное слово навещающему их епископу. «Так я ему ничего не скажу». Почему? Потому что если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять мой слов. И это страшно важно, потому что мы обманываемся, когда мы думаем, что мы общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают. Это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно, именно в молчании, за пределом всякого выражения, всякого словесного выражения. И вот о Христе говорил этот монах, что Он Слово, но Слово, которое до конца выражает содержание этого молчания. Не слово, которое рождается из внутренней тревоги, как часто мы говорим, не из глубины, а от какой-то поверхностной ряби в нашей душе. А то слово, которое рождается тогда, когда, говоря из человеческого опыта, когда человек или сам войдет внутрь, в глубокую такую молчаливость, или когда это бывает, нам дается молчание, когда вдруг на нас как благодать сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание. И тогда, если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг с другом, потому что они сознают, что любое слово это молчание разобьет, оно разлетится вдребезги, именно с этим ужасным треском, и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно вмолчаться в такую тишину, когда знаешь, что теперь на этой глубине молчания я могу начать говорить, не нарушая молчания, а ему придавая словесную форму. И тогда вы, наверное, замечали, как говорит тихо, спокойно, как выбираешь слова, как не оставляешь случайности ничего, и лучше оставляешь что-нибудь недосказанным, чем пересказанным. Потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержит молчание. И вот, говоря о Христе, о той даче, которую я вам указывал, я уже слышу, сужду и судьбы праведны есть. Христос именно был так молчалив, что он мог слышать. И так слышать, что он мог произносить слова, которые были Божие слова. В этом смысле он Божие слово во всех отношениях. Каждое его слово есть Божие. Не потому, что он Бог только, а потому, что то, что он говорит, идет из недр отчих. И то же самое относится к его действиям. Есть разные места в Евангелии, где указывается мимоходом, что Бог, который почил от дел своих в седьмой день, однако не оставил мир на произвол судьбы. Творческое его действие кончено, но промыслительное, но его труд над спасением мира продолжается. И есть ряд мест, где говорится о том, что Бог и доселе творит. Он показывает мне дела свои, и я их творю. Опять-таки, то, что по отношению к слову есть молчание и слышание, здесь это та углубленность, которая дает Христу видеть действующего Бога, видеть невидимое действие, как бы чистую динамику божественную в этом мире, и воплощать, внедрять Божие действия в тот мир, в котором мы живем. И вот почему Христовы действия, Христовы слова до того совершенны. И что они собой представляют? И наше призвание, как христиан, так обладать умом Христа, так быть движимы Духом истины и Духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были бы действиями самого Бога, который творит через нас. Один из пророков говорит, как Амос, говорит, пророк – это тот, с кем Бог делится своими мыслями. Мы призваны быть пророками в этом смысле. Не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве, вот, дар, как бы предсказание, не в этом дело. Может, ничего не предсказывает, но тот, кто за Бога говорит вслух божественные слова, есть пророк в этом смысле. И вот это нас подводит к вопросу не о том, как бы, специализованном созерцании, которое описывается в житиях святых, пустынях, затворах и так далее, а той основной созерцательной настроенности, которая принадлежит всякому христианину, если он только христианин. или как намерение, или как уже что-то начинающееся, или как что-то, чем мы обладаем. И вот об этом я еще тоже хочу сказать нечто. Слово «созерцание» в строгом, ну, аскетическом, мистическом словаре относится к созерцанию человеком самого Бога. Теория по-гречески – это именно созерцание Бога. В расширенном смысле, однако, можно думать о созерцании как видение и Бога, и его путей, и становление его твари. Когда, скажем, Филарет Московский в одной из своих проповедей на Рождество говорит, что тот, у кого сердце чисто, глядя на мир, видит почивающую на нем благодать Божию, видит как бы сияние благодати, тот мир, который мы видим тусклым, потухшим, оскверненным, это созерцание через тварь Божьего присутствия. Это не чистое созерцание божественной природы, сущности, но это видение Бога, потому что то, что сияет в этой твари, это именно благодать, Он. И поэтому я буду употреблять слово «созерцание» в этом расширенном смысле. Созерцание предполагает определенное расположение духа. Оно предполагает способность слушать и способность видеть. Оно поэтому требует с нас определенную установку, что когда я слушаю, я хочу слышать, и когда я смотрю, я хочу видеть. Это кажется очень плоским замечанием. На самом деле, это очень редкое состояние. Мы не смотрим, чтобы видеть, и мы не слушаем, чтобы слышать. Мы видим очертания и ни на чем не останавливаемся. Мы слушаем слова и за словами не улавливаем целых глубин чувств или мыслей. Вы, наверное, замечали, как бывает. Вы устали, вам не хочется вязнуть в чью-нибудь жизнь. Встречаете кого-нибудь, ну, как сегодня? И тот потухшим голосом, мертвым выражением лица, он говорит, все хорошо. И вы не говорите ничего. Его слов достаточно. Это все, что вам нужно. Он вас освободил от необходимости взять его тяготу на вас. Вот эти слова достаточны. Вы свободны. Если бы мы были бы честны, то мы сказали бы неправда. У тебя взор потух, голос мертвый. По всему я вижу, что совсем неладно. Или страх в глазах, или что? За этим мы могли бы открыть целую жизнь. Но мы часто этого не делаем. Потому что увидеть – это значит взять на себя солидарность, ответственность. Так войти в жизнь другого человека, как говорит апостол Павел, друг друга тяготы носите. То же самое можно говорить о том, что мы видим и слышим во всех отношениях. И поэтому воспитывать в себе способность видеть и слышать начинается не тем, чтобы открыть глаза и уши. Начинается тот момент, когда мы решаем доброй совестью относиться к ближнему и к Богу. Он тоже нам ближний. Слушать, смотреть, молчать, всматриваться, пока мы не увидим, слушаться, пока мы не услышим, не уходить никуда от поставленного перед нами вопроса о том, что в этом человеке, что в этом Боге, что в этом слове, что в этом действии.
Вы слушали программу «Духовное наследие» митрополита Антония Суровского. Завершит этот час программы «Апостол» Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов продолжают беседовать по тексту первого послания святого апостола Петра. Сегодня они разбирают третью главу этого послания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем чтение и толкование первого соборного послания святого апостола Петра. Глава 3. Итак, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Вот здесь, батюшка, я хотел, чтобы мы остановились и прокомментировали этот удивительный текст, потому что здесь как бы задание Божие, которое через Петра Господь передает, как нам быть в семье. Каково задание жены пред мужем, каково задание мужа пред женой.
Действительно, вот эти слова предельно актуальны для нашего времени. И как священник могу сказать, что на исповедях женщины очень часто, ну, буквально болезнуют, плачут о том, что мужья их, в общем-то, будучи крещены в детстве в церкви православной, никак не идут в храм, никак не хотят приобщаться к тем таинствам церковным, через которые благодать божественная подается. И апостол Петр здесь, мы видим, он вскрывает эту причину и дает предельно простой ответ, который сопряжен исключительно, наверное, с мудростью Божией и со святоотеческим опытом, как поступать в таких случаях. То есть не нужно мужа убеждать, не нужно покупать какую-то литературу и подкладывать ему под подушку, чтобы он прочитал про «между прочим» и вдруг в мгновение ока изменился. Нет, апостол Петр, обращаясь к женщине, говорит, что если существует украшение женщины, а украшение, как мы знаем, оно не само по себе существует, а женщина одевает его для того, чтобы мужчину к себе привлечь, то таким украшением должен быть сокровенный сердце человек. То есть понятно, что мужчина, увидев вот ту чистоту образа, которую явит ему женщина, явит в себе, может быть, даже самого Христа. Он не останется никогда безответным. Он обязательно именно сердцем своим откликнется, потому что, как говорят святые отцы, во Христе некрасивых людей не бывает. И вот эта красота, вот это, ну что ли, богослужение всей жизнью женщине, Богу и своим ближним, конечно, заставит и мужчину, и мужа пересмотреть то, что, может быть, он своей жизнью осуществляет. Слова, конечно, апостола Петра удивительно перекликаются и со словами апостола Павла, который это выражает, ну, как мне кажется, в более универсальной формулировке, что муж неверующий светится женой верующей, как, впрочем, и наоборот, жена неверующая мужем светится верующим. Но и здесь, конечно, вот в этих словах и апостола Петра, и апостола Павла, конечно, ответ на вопрос, в блуде живут муж и жена, если одна верующая, а другой неверующий, соответственно, невенчанный. Последние годы Церковь Христова, Православная Церковь, Русская Православная Церковь настаивает на том, что нет, это не блуд, потому что если один находится в неведении, то о чем можно говорить? Но если женщина своим житием привлекает мужчину, показывает именно то, что православие чисто и намерение в нем чисто, то это, конечно, брак, который тоже может быть назван браком в Господе. Опять вспоминаются слова здесь святителя Феофана Затворника, который просил в вот таких случаях женщину подавляться цветкам, которые не кричат о своей красоте, о том, что они очень вкусно пахнут. Они просто цветут и пахнут. И на это, конечно, всегда найдется тот, кто будет привлечен вот этим божественным творением.
Вот действительно, батюшка, ведь именно к женщине обращены поразительные слова, не к мужчине, а к его жене обращены слова. Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Невероятно красивые слова. Потрясающие глубины описания вот этого духовного состояния. Вот, казалось бы, предельной высоты планочка дана. И вместе с тем сказано, жены, повинуйтесь своим мужьям. И это вызывает сейчас особенно, когда, ну, мужчины и женщины действительно стали совершенно равноправны, совершенно независимы, автономны. Какой статье повиноваться будут? что он умнее меня, что он больше меня получает, и так далее, и так далее. А сейчас особенно трудно принять это женщине. Но, оказывается, и тогда это требовало напоминания жене, что жена должна повиноваться мужу. Почему? Почему вот все-таки такая иерархия выстраивается?
Мне кажется, что, во-первых, апостол Петр обращается прежде всего к жене, а потом уже к мужу. Потому что у женщины с мировосприятием, с миросозерцанием больше проблем. Ведь не случайно говорят нам святые отцы, что в женщине всегда есть тайна. А вот мужчина прост, потому что он разумом живет. А женщина, она всегда богата внутренним своим миром. И вот апостол Петр, понимая, что у женщины в этом смысле больше проблем, призывает ее обратить внимание действительно на тот внутренний мир, который должен быть, ну что ли, миром, где обитает Бог. И поскольку вот в силу своего внутреннего богатства действительно женщина иногда смотрит на мужчину как на чем-то окраденное существо, то могут возникнуть, ну, действительно претензии на то, что я и умнее, и мудрее, и способнее, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но здесь апостол Петр в каком-то смысле напоминает женщине о той заповеди, которая была дана в раю. Не вкушать от древа познания добра и зла. Женщине всегда хочется, вкусив, познать, что я действительно умнее и добрее. А может быть, это и так. Мы не знаем на самом деле, но сейчас вот эта заповедь, о которой мы читаем, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», в каком-то смысле, наверное, женщиной должна быть воспринята просто как заповедь невкушения от древа познания добра и зла. Это просто заповедь, которая вырабатывает послушание и смирение. Потому что со смирением, которое все-таки приходит в человека через разум, через ум, как говорят подвижники благочестия, сердце долго уму противиться не может. У мужчины бывает проще. Он постоянно, как говорится, тукает своим разумом в сердце и постепенно приходит в должную степень и послушания, и смирения. У женщины вот с этим действительно сложнее. И послушание мужу, оно всегда женщину ставит на место в том смысле, что она вот это самое внешнее ограничение всегда чувствует. И это полезно, конечно, полезно.
И приводит апостол пример очень интересный, приводит пример Сару. Я хотел бы спросить вас, почему? Кстати, стих не очень такой уж и понятный. Так, Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. То есть он говорит о Саре как о существе, особо достойном уважения в качестве примера. И дальше. Вы же дети ее, и как пример нам ставят именно Сару, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Вот что имеется в виду? Почему именно Сара, и почему мы, как дети ее, должны делать добро и не смущаясь ни от какого страха?
Вот если мы обратимся к Священному Писанию, там, где в книге Бытия повествуется о посещении в образе трех ангелов Авраама и Сары Бога, когда было дано обетование Аврааму о рождении у него сына, то там Сара с усмешкой стоит на устах и говорит, может ли такое быть, если и Авраам, и я уже вышли, в принципе, за пределы того возраста, в котором возможно чадотворение, чадорождение. Но именно по повиновению мужу действительно, в конце концов, рождается у них сын. И вот то, что Сара переступает через себя, хотя, в принципе, по разуму даже, не только по чувству, это было нереально, это было невозможно, чтобы в 80-летнем возрасте женщина могла родить сына. Все-таки, повинуясь мужу, она делает это, и в конце концов Бог дает им плод чрева Исаака. И вот этот страх перед заповедью Божию, перед откровением Божиим, который часто у нас стирается, в том смысле, что мы не прислушиваемся к голосу Божию, а прислушиваемся к чему угодно, но только не к Нему. Вот этот страх должен быть в человеке обязательно. Апостол Петр призывает женщину вслушаться в себя и этот страх услышать.
И дальше. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Почему он говорит, дабы не было вам препятствия в молитвах? Как вот это может препятствовать молитве?
Ну, поскольку семья, малая церковь, это все-таки тоже такой малый, но уже богочеловеческий организм, там, где есть третий, благословляющий между мужем и женой, то, конечно, нарушение в любом смысле мира, вот этого внутреннего, этой малой церкви, он лишает человека возможности нормально молиться, нормально общаться, поститься, любить и в конце концов спасаться. Но мы знаем, насколько в этом смысле дьявол действует ухищренно, прежде всего пытаясь поссорить между собой мужа и жену, и тем самым лишив вот этого мира, лишить и возможности благодатного освящения, часто действует на женщину, которая сварливостью, недовольством, взглядом даже косым, часто приводит мужчину в смущение. И нарушается вот этот стройный, ну что ли, образ жизни в семье, поскольку женщина действительно, она более говорлива и часто способна высказать словами то, что мужчина, ну, часто проглотит и промолчит. И вот это постоянное, ну что ли, вынуждение мужа отвлекаться на то, что несущественно, то, что не лежит, что ли, вот в векторе поиска Царства Божьей правды его, часто действительно очень негативно складывается на отношениях между мужем и женой. И вот с другой стороны апостол Петр понимает, что мужчина должен тоже на это реагировать правильно и со снисхождением относиться к этому. Потому что если относиться не со снисхождением, а действовать, ну, как-то жестко или даже жестоко, то это все равно приведет к тем же последствиям в целях, которые и есть у дьявола. Женщина не мощнейший сосуд, поэтому нужно действительно терпеть. Хотя у толкователей вот на это место есть еще другое объяснение, поскольку все-таки мы говорим о том времени, когда Царствие Христово только-только начинает подниматься, и в мире все-таки царствует еще то мироощущение, которое было в Римской империи, а отношение к женщинам, как известно, было не как к мужчинам со стороны мужчин, то есть это был, ну, можно даже так сказать, второсортный человек. И, соответственно, отношение к ним было таким. То здесь апостол Петр вот в этих словах как раз возвеличивает, возводит и женщину до того же статуса, который имеет мужчина, говоря о том, что и она не менее достойна вхождения в Царство Божие, что и для нее Христос пролил свою пречистую кровь. И помня об этом, верующий мужчина должен всегда стремиться к равноправию, действительно. Но к равноправию, которому нас учит церковь, а не к тому равноправию, о котором сейчас принято говорить.
Короче, мужчины, если хотите иметь в доме вазу китайского фарфора, драгоценнейшую, тончайшую, то ходите мирно, тихо и с благоговением по своему жилищу. Итак, говорит апостол, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны и смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Знайте, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот что такое благословение? И почему мы должны наследовать благословение? И как это? Что это означает, что мы должны благословлять? Вот даже ругающих нас.
Ну, в текстах Священного Писания мы читаем слова Христа: «Придите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира». То есть здесь, вот в данном контексте слов апостола Петра, под благословением мы понимаем дар вечной жизни, которую принес нам наш Спаситель Господь Иисус Христос. Но дар этот принимается только тем человеком, который сам расположился целиком и полностью и прежде всего своими сердечными намерениями к благословению других. Апостол Петр не случайно здесь говорит: будьте все единомысленны, а дальше смотрите, все слова, которые он употребляет: сострадательность, братолюбие, милосердие, дружелюбие, смиренно-мудрие, это все, в принципе, есть то, что основано на милосердии. Или даже лучше сказать, не милосердии, а жертвенности, то есть самопожертвование человека. Здесь апостол очень просто выражает ту мысль, что поскольку Христос пострадал за нас, и дар спасения дается нам как дар милосердия, то и мы его можем получить только будучи милосердными по отношению к другим. То, что говорит апостол Петр дальше, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, то это как нельзя лучше, конечно, перекликается со словами самого Христа в Нагорной проповеди. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за проклинающих вас, и будете сынами Отца вашего Небесного. Но тогда мы подходим, конечно, на жизнь, к попытке исполнить то, к чему здесь призывает и апостол Петр, и вообще все Евангелие, и весь Новый Завет призывает, то мы, конечно, встречаемся с осознанием того, насколько эта заповедь сложна и трудна. Попробуй подставь свою правую щеку, если тебя ударили по левой. Но это и есть в каком-то смысле проверка и критерий той, ну что ли, подлинности твоей веры, которую ты имеешь. Если ты еще не дорос до исполнения этой заповеди, то значит еще поприще очень для тебя велико, чтобы говорить и кричать всем о том, что ты истинный христианин, что ты уже практически сонаследник Царства Божия. Вот здесь, на этих словах апостола Петра, когда он говорит, напротив, благословляйте, вместо того, чтобы ругательством за ругательство отвечать, мы понимаем, что значит заповедь, не вливают. Вина молодого в мехи ветхие порвется, и то, и другое. Если мы к себе примерим эту заповедь, мы понимаем, мы действительно здесь сломаемся, дрогнем. Мы не сможем так сделать. А значит, здесь как раз и есть призыв, попросту выражаясь, к обновлению духа.
И дальше апостол развивает эту мысль. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителем доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Вот тут тоже интересная мысль на самом деле, которая вполне как-то должна осуществляться в нашем собственном поведении. Как мы должны мудро поступать? И почему мы должны поступать? Не просто как императив, вот делайте добро, да? А потому что делание добра имеет очень явные, как бы логические последствия, как и делание зла.
Да. Первое, что вот здесь мы видим, апостол Петр цитирует вообще-то 33-й псалом, который... ежедневно за божественной литургией прочитывается или пропевается, тем самым свидетельствуя о важности вот этих слов, которые здесь приводятся. Приводятся слова, в которых дается простая человеку заповедь – уклоняться от зла. Под каким бы видом, под каким бы предлогом оно не приходило к нам в нашей жизни. И, наверное, первое, о чем здесь можно сказать, потому что это есть источник всего нашего поведения в жизни, это то, как мы должны относиться к греху или к страсти памятозлобия. То есть святые отцы говорят нам, что под каким бы предлогом оно ни пыталось возгнездиться в нашей душе, мы должны противостоять ему. И наше сопротивление, оно обязательно будет увенчано. В конце концов, Дух Святой осенит благодатью подвижника, и он уже действительно со стороны поймет, что он прав. Потому что память о злобе – это как ржа, это как тля, которая разъедает нашу душу. Ведь цельность человека, его целомудренность определяется именно тем, как он воспринимает зло, происходящее в его жизни. Почему сказано «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кротость в этом смысле – это есть, ну, славянское слово, переведенное на русский язык, укорачивание себя, то есть осознанное самосдерживание себя для того, чтобы вот исполнить заповедь. И вот когда человек в этом деле начинает постепенно устаиваться, то перед ним открывается очень важный момент. То, что действительно все, что происходит в жизни, абсолютно все, даже попытка внедрить нас в зло со стороны кого бы то ни было, это все есть промысел Божий, это все есть божественное установление, которое нам должно помочь увидеть Царство Божие, пришедшее в силе уже здесь, в наши дни, в нашей жизни, в нашем мире. Не испытав этого, не попытавшись исполнить эту заповедь, мы всегда будем оставаться, ну что ли, на уровне такого духовного потребительства, который обращается обычно к Богу только в момент, когда нужна помощь и больше ничего. А заповедь о противостоянии злу, она всегда человека невольно сподвигает к чему? К тому, чтобы человек готов был к самопожертвованию. Потому что действительно противостоять злу можно только жертвуя собой. Жертвуя тем, что мне нужно. Я понимаю, что это так, но должен почему-то отдать. И вот этот подвиг ради Христа, это страдание, о котором здесь апостол Петр говорит, потому что его по-другому и нельзя никак назвать, на святоотеческом языке называется закланием ветхого человека, для того, чтобы новый восторжествовал.
Очень часто мы тревожимся о наших поступках, не знаем, правильно мы, неправильно поступили, переживаем. И, наверное, у вас на исповеди часто бывает так, приходит батюшка, ну, правильно поступил, неправильно. И это смущает душу невероятно. Ночами не спим, вот, особенно в конфликте. Верно сказал, неверно сказал. И вот апостол здесь говорит, очень интересно, о страхе их не бойтесь и не смущайтесь. Вот что это за рекомендация? Если вы будете поступать вот так, страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Ну, во-первых, под страхом, о котором в этом стихе идет речь, можно понимать те устрашения, которые мир выдвигает или через своих служителей мира сего, или еще через какие-то образы или обстоятельства на верующего человека. Ну, действительно, допустим, при попытке исполнить заповедь «не пицитесь о завтрашнем дне», тут же на верующего человека наваливается страх чего? А как же жить? Завтра я проснусь, мои закрома пусты, дети голодные, и пойду помирать. То есть это вот все то накручивание, которое действительно связано вот с этим смущением и с этим страхом. Под страхом можно понимать именно это. А с другой стороны, вот под выражением страха их, не бойтесь и не смущайтесь, мы можем понимать то, как мир боится Бога. То есть, вот допустим, если мы возьмем человека неверующего, но которому открыта реальность о божественном существовании, или, по крайней мере, приоткрывается. Ну, вспомним, например, блаженного Августина. Страх здесь связан с чем? Потерять все. То есть, когда блаженный Иероним откликнулся уже, можно сказать, всем своим существом на зов Божий, но пребывая еще в тех страстях, в тех пороках, в которых он был, он, ну, по крайней мере, по-честному Богу сказал: «Господи, я хочу наследовать Твое царство, но только не сейчас, я пока не готов». Почему не готов был? Потому что понимал, что если он переступит вот этот порожек входа в церковь и в Царство Божие, ему придется расстаться со всеми теми утехами мирскими, которые у него имелись. И надо сказать, что верующий человек тоже часто, заключив много договоров с миром, назовем их так, то есть те компромиссы, в которые он вступил, не всегда готов пойти на то, к чему призывает Священное Писание, из-за боязни потерять. Вот это и есть страх и смущение.
Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Вот я хотел бы, чтобы мы отдельно рассмотрели этот стих, потому как здесь, как бы, с одной стороны, заповедь дана нам быть миссионерами, быть готовыми дать ответ каждому, кто спрашивает нас о нашей вере, а с другой стороны, говорится, как это нужно делать, с кротостью и благоговением. Ведь наши иногда миссионеры, ну, невероятно эмоциональны. И набрасываются на вот, как бы, объекты своей миссии, как им кажется. И просто и до оскорблений иногда доходит. Да ваша вера такая-то, такая-то, и вы огоряне, что угодно. Наговорят Стрекурова и жаждут, что вот эти люди к ним потом придут в храм. А они и не собираются сделать. Их вера оскорблена, оказывается.
Да, действительно. Вот это слова, которые, наверное, на сердце должен написать не только миссионер, но и всякий верующий человек. Ударение действительно делается на словах «дать ответ с кротостью и благоговением». Что бы в твоей жизни ни происходило, под чего бы тебя ни подводили, только кротость и благоговение способны дать человеку ответ на вопрос, кто есть ты и ради чего все то, что ты пытаешься в своей жизни осуществить. Потому что если этого не будет, то на нас в каком-то смысле ложится ответственность за то, как человек понимает нашу веру, церковь и Бога самого. Вот если обратиться даже к словам Евангелия, концовка Евангелия от Марка, там, где Христос воскресший заповедует апостолам: «Идите в мир весь, проповедуйте всей твари, тот, кто веру имеет и крестится, спасен будет, кто веры не имеет, осужден будет». Мы привыкли вот в этих словах, конечно, видеть ударение на чем? На том, что кто примет веру и крестится, спасен будет, не примет, осужден будет. Но поскольку слова эти говорятся апостолам, им дается заповедь: «Идите в мир весь и проповедуйте Евангелие всей твари», то, конечно, мы здесь понимаем, улавливаем какой очень важный момент, что исключительно от того, как апостолы проповедуют, человек примет веру или не примет. И ответственность во многом лежит не на человеке, услышавшем то, что ему проповедник говорит, а ответственность лежит на проповеднике.
То есть о том, как это он делает.
Совершенно верно. То есть если апостол, неважно в каких чертах, формально проповедовал о Царстве Божьем человеку, слушающему его, и тот не принял веру, Разве можно ставить вопрос, что апостол свою миссию выполнил, а тот веру не принял и поэтому должен пойти в осуждение? Конечно, нет. Апостол в таком случае должен поставить вопрос, все ли я сказал и так ли я сказал, чтобы человек действительно откликнулся сердцем. Я здесь говорю об апостолах, имея в виду, конечно, и современных проповедников, и в том числе обычных людей, живущих в миру верующих людей, которые тоже своей жизнью проповедуют. И мы знаем, что очень тяжело бывает действительно с кротостью и с благоговением проповедовать Христа, проповедовать свою веру в стесняющих нас обстоятельствах. Апостол говорит, будьте готовы. А вот это «будьте готовы» направляет человека к подготовке вот этой проповеди. Почему необходимо вот действительно с кротостью и благоговением? Потому что, когда говорит миссионер, когда свидетельствует верующий о своей вере, то это, по сути дела, уже не слово человеческой мудрости. Это вообще не человеческое слово, а слово божественное. А божественное слово, оно уподобляется семени, которое должно быть брошено, ну, по крайней мере, в подготовленную, в добрую почву. Подобно вот как мы читаем в притче о пшенице, которую сеет сеятель. И вот эта кротость и благоговение, оно в каком-то смысле, ну что ли, взрыхляют сердечную почву нашего собеседника. И тогда зерно падает действительно и канет туда, в землицу, где при благоприятных условиях всегда даст росток. Нельзя, то есть, здесь, попроповедовав и с кротостью, и с благоговением, ожидать то, что тотчас во мгновение ока человек изменится. Но можно быть абсолютно уверенным, что вот эта благодатная, что ли, среда, в котором было сказано слово истины, слово веры, обязательно даст плод для этого человека. Он обязательно откликнется. И это в каком-то смысле дело уже всемогущества Божия, ну и чудо Божие, конечно.
И дальше, развивая эту мысль, апостол говорит, имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Некогда непокорным, ожидавшим Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Вот здесь, батюшка, интересно сравнение долготерпения Божия со днями Ноя.
По-моему, здесь апостол Петр говорит о той миссии, которую церковь уже вот в те времена, когда Петр пишет свое послание, начала осуществлять. Призыв к Царству Божию. Потому что деятельность Ноя, о которой здесь апостол Петр говорит, она заключалась в том, что Ной на виду у всех людей строил в течение очень продолжительного времени ковчег.
Ну, сколько это, 10-20
лет? Это было 100 лет. Призывая всех действительно созерцающих то, что делает Ной, а делал он именно ковчег, который должен был спасти от потопа. То есть, должен прийти потоп, если человек не покается. Призывал, по сути дела, к покаянию. То же самое и мы можем сказать о миссии Церкви Христовой в этом мире. Потому что церковь не случайно уподобляется, храм, например, уподобляется действительно Ноеву ковчегу. Мы знаем, что это так действительно в церковной символике. Почему? Потому что церковь созидает, строит Царство Божие, пришедшее в силе, тем самым свидетельствуя другим о том, что спасение только здесь и больше нигде. Апостол Петр не случайно вот здесь говорит, что лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Для верующего человека. Почему? Потому что добро, оно не осуждается Богом, хотя осуждается миром. Но человек через это добро наследует Царство Божие. Страдание за злые дела, оно действительно по понятиям мира есть справедливость, но за это Бог ничего человеку не дает. И как пример вот такого неправедного по понятиям мира страдания, но страдания ради Бога, ради Церкви, ради Царства Божия. Он в пример приводит самого Христа, который, будучи праведником, за неправедных пострадал и был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Христос действительно греха не совершил. И в Евангелии он неоднократно об этом сам своими устами свидетельствовал. Например, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». то есть никакого греха. Или кто из вас обличит меня во грехе, говорил Христос. Но он пострадал, причем пострадал каким образом? Смерть его связана исключительно с тем, что он грехи мира на себя принял. И вот этот образ страдания Христова, он, конечно, есть пример для каждого верующего человека. Опять же, в очень простом учении перед нами открывается то, к чему нас призывает церковь, или то, что она нам хочет сказать. То, что без страдания ради Христа наследовать Царство Божие человеку невозможно, представляется. То есть личная Голгофа в жизни человека, она должна обязательно быть. Если ее не будет, то и о Царстве Божьем говорить не приходится.
Интересно, что вот этот образ строительства Ноем Ковчега используется апостолом для раскрытия самого крещения. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому поклонились ангелы и власти, и силы.
Да, вот здесь апостол Петр очень важный момент открывает нам, который связан с нашим, ну, наверное, главнейшим действительно таинством, таинством святого крещения. Это не омытие плоской нечистоты. И это вообще в каком-то смысле, по словам апостола Петра, есть нечто иное, есть нечто другое. Обещание Богу доброй совести. А у апостола Павла речь идет об обрезании сердечном. То есть, важный момент, который здесь подчеркивает апостол Петр, заключается в том, что человек сам в силу своей греховной испорченности действительно имеет совесть, как некий маяк, который показывает, проблескивая, куда нужно идти или обо что не разбиться. Но и эта совесть тоже повреждена в человеке. То есть, говорить о том, что человек неверующий, человек не крещенный в Бога, тоже может быть добр, добр по божественным законам, и, соответственно, рассчитывать на вхождение в Царство Божие, вот здесь как раз не приходится. Действительно, каким бы добрым человек ни был, в силу того, что еще не совершено над ним таинство святого крещения, и совесть его не омыта, не очищена, не избавлена вот от этой греховной порчи, которая, ну, затмевает человека буквально все, человеку очень сложно вообще разобраться с тем, что есть истинное добро и что есть истинное зло. В таинстве крещения человеку даруется именно вот этот бесценный дар, который человек сам в себе никакими силами никогда родить не может. Это чистая во Христе совесть. Это то, что дается нам по всемогуществу и по желанию божественному, а не потому, что мы можем действительно это сделать. И дальше то, что зависит от человека, это только вот этот дар доброй и чистой совести в себе раскрывать. Но раскрывать его, опять же, через что? Опять же, через вот те заповеди, о которых мы здесь с вами читали у апостола Петра, но в первую очередь, конечно, через покаяние, потому что все-таки, когда он говорит о Ное, который строил ковчег перед глазами тысяч своих современников, мы, конечно, понимаем, что это строительство призывало их к покаянию, и в этом заключается, в общем-то, жизнь и миссия церкви в мире, чтобы человека к покаянию призывать. Это действительно сложное дело с одной стороны, но с другой стороны очень простое. Тот, кто ищет Бога, тот, кто, лучше даже сказать, не Бога ищет, а тот, кто переживает тому, что он, в принципе, в себе чувствует, что он вечен, но смотрит на смерть и понимает, что с ней все закончится, то есть ищет вечной жизни, он обязательно откликнется, он обязательно изменится, и он вот этот дар доброй совести обязательно взыскует.
Ну что ж, братья и сестры, апостол нам напоминает в 3 главе 1 своего апостольского послания о том, что мы обещали крещению Богу добрую совесть. Поэтому будем хранить добрую совесть.
Вы прослушали очередную передачу из программы «Апостол. Чтение и объяснение апостольских посланий». Сегодня Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов беседовали по тексту 3 главы 1 послания святого апостола Петра.